все древние государства. Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 17-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать богослужебные тексты из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы, который празднуется 21 сентября по новому календарному стилю, что соответствует 8 сентября старого стиля. Старый календарный стиль – это юлианский календарь, который в нашей стране использовался до революции 1917 года и который продолжает быть богослужебным календарем Русской Православной Церкви. А новый календарный стиль – это григорианский календарь. Мы сейчас используем его в своей жизни, в быту, в жизни государственной. Всенощное бдение – это торжественное богослужение, которое совершается вечером накануне праздника. Оно представляет собой соединение вечерней и утренней в одно неразрывное последование. В настоящее время это богослужение не занимает всю ночь или большую часть ночи, как было когда-то в древности, и название «всенощное бдение» таким образом указывает на торжественность этого богослужения, хотя продолжительность его невелика относительно тех бдений, которые в древности были. Мы обращаемся в наших уроках к изменяемым частям всенощного бдения, то есть к тем богослужебным текстам, которые берутся из Минеи, из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы, и не касаемся неизменяемых текстов всенощного бдения, тех песнопений, богослужебных текстов, которые поются или возглашаются на любом всенощном бдении, которые представляют собой как бы его каркас. Мы обращаемся вот к тем текстам, которые связаны именно с праздником Рождества Пресвятой Богородицы, которые исполняются только на этот праздник. Вторая часть всенощного бдения, утренняя, включает в себя, как и всякое утренняя, всякое богослужение с таким названием, чтение кафизм. Кафизма – это раздел псалтири, предназначенный для богослужебного использования. Псалтирь, состоящая из 150 псалмов, делится на 20 таких кафизм. Само название кафизма связано с греческим словом со значением «сидеть». Пример тот же корень имеет слово «кафедра», буквально «седалище». Такое название указывает на возможность сидения за богослужением, которое было в древности. Всенощное бдение, продолжавшееся много часов, не требовало стояния в продолжении всего этого времени. После каждой из двух кафизм, это праздничное всенощное бдение предполагает чтение двух кафизм, после каждой из них возглашается малая ектенья, начинающаяся словами «паки и паки, миром Господу помолимся», то есть «снова и снова давайте в мире помолимся Господу». И после нее исполняется в современной практике, обычно читается «Седален», таким образом, утренняя, входящая в состав всенощного бдения праздника Рождества Пресвятой Богородицы, имеет два седальна по кафизмах после первой из этих кафизм и после второй. И, конечно, в случае с термином «седален» связано это слово с глаголом «сидеть» или «сесть». Надо отметить, что в греческой практике термином «каписма», то есть «кафизма», обозначается именно этот богослужебный текст, который после чтения раздела «псалтири» исполняется, а этот раздел «псалтири», называемый кафизмой в русской практике, у греков называется стихология, стихословие. В русской практике произошло такое смещение богослужебной терминологии кафизма. Это сам раздел псалтири, а седален – тот богослужебный текст, который по окончании этого раздела псалтири читается. То, какие конкретно кафизмы будут читаться на всенощном бдении в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, зависит от того, на какой день недели выпадет этот праздник, потому что кафизмы эти закреплены за днями недели. Так, например, на утренне воскресного дня, то есть на всенощном бдении в субботу вечером, исполняются вторая и третья кафизмы. Первая, согласно типикону, должна быть исполнена на вечерне, то есть на первой половине воскресного всенощного бдения. А утренняя понедельника предполагает исполнение стихословия четвертой и пятой или четвертой, пятой и шестой кафизм в зависимости от периода года и так далее. То есть в зависимости от того, на какой день недели попадет праздник Рождества Пресвятой Богородицы, разные кафизмы могут читаться, то есть это недельное расписание чтения кафизм остается неизменным. А что касается того седальна, который читается после первой из двух кафизм на всенощном бдении праздника Рождества Пресвятой Богородицы, мы его прочитали и разобрали в нашем прошлом занятии. Сегодня ко второму седальну обратимся. Текст его следующий. «От корене Иессеева и от чресл Давидовых Бога от раковица Мариам рождается днесь нам. Радостью бо радуются всяческая и обновляются. Срадуйтеся купно небо и земля, восхвалите ю, отечествия язык, Иоаким веселится и Анна торжествует, зовущи. Неплоды рождает Богородицу и питательницу жизни нашей». Сразу отметим, что вот эта последняя фраза «Неплоды рождает Богородицу и питательницу жизни нашей» завершает также и предыдущий седалин после первой кафизмы. «Итак, от корене Иессеева и от чресл Давидовых Бога от роковица Мариам рождается днесь нам, от корене, от корня». Здесь надо только на грамматическую форму данного слова обратить внимание. Слово «корень» относится к четвертому церковнославянскому склонению, особенностью которого является окончание «е» в родительном падеже. Другие слова того же типа склонения – это, например, «церковь», родительный падеж «церкве», не «церкви», как в русском языке. «Церкве» – родительный падеж отвечает на вопросы «кого чего». «Кровь» – родительный падеж «кого чего крови». «Мати» – родительный падеж «матери» и так далее. И вот слово «корень» к тому же типу склонения принадлежит, а из существительных мужского рода можно вспомнить слово «день», относящееся к этому же типу склонения в церковнославянском языке, то есть родительный падеж «дне». Мы увидим, что от этой формы родительного падежа слово «день» образовано наречие церковнославянское «днесь», которое попадается в данном тексте. Возвращаемся к тексту седальна «От корене Иессеева». Здесь упоминается отец Давида Иессей. Богородица Мария происходила из рода Давидова. Само это словосочетание «корень Иессеев» является библейской аллюзией, то есть намеком на определенное место Священного Писания Ветхого Завета. Это первый стих 11 главы книги пророка Исаии. «И изыдет жезл из корени Иессеова, и цвет от кореня его взыдет. Слово «жезл» значит в церковнославянском языке «побег», «росток», «жезл» из кореня Есеова. Читаем в церковнославянском тексте книги пророка Исаии. Это пророчество о происхождении Мессии, то есть Христа, Спасителя, из потомства царя Давида. В издании, известном как «Толковая Библия» Лопухина, можем прочитать следующие комментарии по поводу слов «от корня Иесеева». В церковнославянском тексте «из корени Есеова». Итак, в толковой Библии Лопухина читаем «от корня Есеева». Корень по-еврейски «геза», то есть «обрубленный ствол». Имя Иесей берется вместо Давида, подобно тому, как в книге «Судей» имя Махира берется вместо имени Манассии. Пророк этим хочет указать, что ко времени пришествия Мессии царский род Давидов будет представлять собою подобие дерева, у которого вся верхняя часть срублена, остался один пень. Православная церковь прямо именует Христа жезлом из корня Иесеева и цветом от него. Смотри, Ирмос, канона на Рождество Христово, песнь 4. Так и было в действительности. Члены царского рода Давидова, Иосиф и Пресвятая Дева Мария, вели крайне скромный образ жизни, всего менее похожий на блеск царской жизни. Конец цитаты. И сам Давид тоже упомянут далее в тексте седально, от корени Иесеева и от чресл Давидовых Богоотроковица Мариам рождается днесь нам. От чресл Давидовых, то есть из потомства Давида, вот сама эта фраза «от корени Иесеева и от чресл Давидовых» построена по образцу библейских параллелизмов, когда одна и та же мысль выражается два раза разными словами. От корени Иесеева и от чресл Давидовых речь идет о том, что Богородица Мария происходит вот из этого рода царя Давида, но эта мысль выражена дважды по-разному. Такая конструкция называется параллелизм. Фраза «от корени Иесеева» и фраза «от чресл Давидовых» как бы параллельны по смыслу, выражают одну и ту же мысль. И выражение «от чресл Давидовых» тоже является библейской аллюзией, то есть намеком на определенное место Священного Писания. Так, в книге «Деяний святых апостолов» во второй главе есть изложение речи апостола Петра перед иудеями в день Пятидесятницы, после того, как произошло сошествие Святого Духа на апостолов, в которой апостол Петр говорит по церковнославянскому тексту следующие слова: «Мужие, братие, достоит рещи с дерзновением к вам, о патриарсе Давиде, яко и умре, и погребен бысть, и гроб его есть в нас даже до дне сего. Пророк уба сый, и ведый, яко клятвою клятца ему Бог, от плода чресл его по плоти воздвигнути Христа и посадите его на престоле его». Вот эти слова «клятвою клятца ему Бог, от плода чресл его по плоти воздвигнути Христа и посадите его на престоле его» находятся в 30 стихе 2 главы книги «Деяний святых апостолов». А сами они, в свою очередь, являются аллюзией на текст Ветхого Завета, где в 131-м псалме в 11 стихе мы читаем «Клятся Господь Давиду истиною, и не отвержется ея, от плода чрева твоего посажду на престоле твоем». Это церковнославянский текст 11 стиха 131 псалма. «От плода чрева твоего посажду на престоле твоем». В псалме слово «чрево» от плода чрева твоего, а в книге «Деяний святых апостолов» в речи апостола Петра от плода чресл его. То есть нет цитаты прямой из псалтири, а есть такой парафраз, то есть близкая к оригиналу, но не буквальная цитата. Слово «чресла» значит в буквальном смысле «бедра». Переводчик и комментатор книги «Деяний святых апостолов» Ирина Левинская. Вот эти слова 30 стиха 2 главы книги «Деяний апостолов» так перевела. «Бог поклялся ему клятвой посадить потомка его на трон его». От чресл его, конечно же, описательное выражение, но такое вот чересчур буквальное указание на часть тела вообще характерно для Ветхого Завета, для той культуры, в которой Ветхий Завет создавался. Вот перевод смысловой «посадить потомка его», от чресл его, то есть «потомка его». Кстати говоря, в русском синодальном переводе это выражение «чресл его» сохранено. «Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его». Это 30 стих 2 главы книги «Деяний апостолов» по русскому синодальному переводу. Ирина Левинская отмечала, что цитата в ряде рукописей вместо «тис ос фиос» — это греческое слово, означающее «чресл» — стоит «килиас», то есть «утробы». Это явное исправление в соответствии с 11 стихом 131 псалма, которое не соответствует обычному значению греческого слова «килия» у евангелиста Луки — «материнская утроба». Конец цитаты. То есть речь идет о том, что некоторые еще древние переписчики вносили исправление в этот текст и приводили его в полное соответствие с текстом 11 стиха 131 псалма. То есть не от «чресл его», а от «чрева». В 131-м псалме «от плода чрева твоего посажду на престоле твоем». Но все же большинство древних рукописей Священного Писания Нового Завета сохраняют именно такой вариант, где нет буквальной цитаты из 131-го псалма. Но именно на этот вариант книги «Деяний» мы видим намек в тексте «Седально». По второй кафизме или по втором стихословии, где читаем «от корени Иессеева и от чресл Давидовых, Богоотроковица Мариам рождается днесь нам». Богоотроковица – обычное, частое в богослужебных текстах именование Богородицы, то есть девица, девочка, которой предназначена была особая роль в совершении Богом нашего спасения. Мариам – это еврейский вариант имени Мария. Мария – уже огреченная форма. В богослужебных текстах часто встречается Мариам. Если говорить точнее, то это форма арамейская. На арамейском языке говорили в Палестине во времена Христа. «Рождается днесь нам» о слове «днесь» было уже упомянуто сегодня. Это наречие в переводе, значащее «сегодня», происходит оно из слов «дне сего». Мы сказали о том, что «дне» — это форма родительного падежа существительного «день», церковнославянская форма родительного падежа, и «сего» — указательное местоимение тоже в родительном падеже. «Дне сего» в результате сокращения этого словосочетания получилось наречие «днесь». Богоотроковица Мариам рождается днесь нам, то есть Богоотроковица Мария сегодня рождается нам. Далее читаем: «Радостью бо радуются всяческое и обновляются». «Радостью радуются» — пример плеоназма, то есть речевой избыточности, опять же, характерный для языка Священного Писания. Пример: Иоанн Креститель говорит в Евангелии: «Друг жениха радостью радуется, слыша голос жениха». «Всяческая», то есть «все радуется». «Всяческая» — это форма множественного числа среднего рода. Можно перевести просто словом среднего рода «все». «Все радуется». «Радостью радуется» — плеоназм, то есть речевая избыточность. И вот это наряду с параллелизмами представляет собой очень характерную особенность языка Священного Писания, который подражает этот текст. Далее здесь читаем: «Радостью бо радуются всяческое и обновляются». Интересно отметить, что в греческом оригинале этого текста мы находим фразу другую. Скобаланович Михаил Николаевич, русский дореволюционный литургист, автор комментария к службе Рождества Пресвятой Богородицы, писал, что, цитата: «В греческом все это предложение совершенно иначе. И новотворится вся, то есть Богоотроковица Мария, и боготворится». Может быть, в славянском тексте эта мысль изменена ввиду ее богословской смелости. Конец цитаты. То есть мы тут видим интересный пример отступления переводчиков от буквального смысла греческого оригинала. Итак, прочитаем еще раз по-церковнославянски ту часть седальна, которую мы сегодня прокомментировали. «От корени Иессеева и от чресл Давидовых Богоотроковица Мариам рождается днесь нам, радостью бо радуются всяческое и обновляются». И перевод на русский язык: «Из корня Иессеева и из бедер, из чресл Давидовых рождается сегодня нам Богоотроковица Мария, все очень радуется и обновляется». На этом мы сегодня закончим наше занятие и в следующий раз продолжим комментировать этот текст. Всего доброго!